городской наблюдатель.
Всем доброе утро. В студии ведущая журналист Ирина Озерская, а рядом со мной краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
И мы продолжаем наше путешествие по набережным рек и каналов нашего города. Напомню, что прошлые две программы мы посвятили Летнему саду, и теперь мы выходим из него. И куда мы дальше отправляемся?
Для начала давайте оглянемся по сторонам. Когда-то при Петре Первом Нева подходила к самому саду, то есть сад начинался буквально от воды. Однако уже в конце 18 века для осуществления проезда между частями Петербурга решено было проложить вдоль Летнего сада гранитную набережную. Набережная эта обустраивалась еще в 60-е годы 18 столетия. Строилась из гранита. Одним из главных строителей набережной был живший по соседству на той стороне Фонтанки или безымянного Ерика инженер Бауэр или Боур, как его называли. Помимо него, участие в строительстве набережной принимал и архитектор Юрий Матвеевич Фельтон, которому принадлежат две связанные с Летним садом диковинки. Во-первых, знаменитая ограда Летнего сада. Считается, что именно Фельтон был первоначальным автором ее проекта, хотя многие историки считают, что и архитектор Егоров приложил к ее созданию руку. Кроме того, Фельтон построил и один из первых мостов, которые лежат на нашем пути. Горбатый лебяжий мост, перекинутый через лебяжью канавку. Кстати, обратите внимание на название. Канава, канавка. На первый взгляд может показаться, что в нем есть что-то уничижительное. Обычно мы называем канавой какой-то ров с водой. На самом деле, не надо забывать, что привычное уже нам слово «канал» появилось в русском языке только при Петре Первом. Оно иностранное, а ведь каналы существовали на Руси и до Петра. Больше всего рыли их, конечно, монахи. На Соловках, в других монастырях. Так вот, в старину для обозначения канала и использовалось на Руси слово «канава». Вспомним Федора Михайловича Достоевского, да? Раскольников вышел на канаву. Имеется в виду нынешний канал Грибоедова. И опять-таки ничего уничижительного в этом слове «канава» нет. Просто это русское обозначение канала. А маленький канал, канальчик, соответственно, канавка. Вот теперь мы и поняли, от чего взялось название «лебяжья канавка». Итак, через канавку Юрий Матвеевич Фельтон еще в 1768 году перекинул один из знаменитых горбатых мостов. Мы хорошо помним это ощущение, которое во многих из нас сохранилось с детства, когда, проезжая по этому мосту, мы как бы взлетаем, как бы на секундочку оказываешься в космосе. Сейчас, правда, немножечко спрямили эти мосты. А так помните, как у Анны Андреевны Ахматовой в поэме «Без героя»: «И валились с мостов кареты, и весь траурный город плыл по неведомому назначению, по Неве или против течения, только прочь от своих могил». Так вот, валились с мостов кареты, потому что мост раньше был еще более горбатым, чем сейчас, и действительно, карета, съезжая с моста, буквально чуть ли не падала с него. Ну, в наше время зато появляется вот это ощущение полета, космическое, можно сказать. Вот по этому горбатому лебяжьему мосту мы и переходим на следующую часть Дворцовой набережной. Небольшой ее участок находится между Летним садом и Троицким мостом. Слева всего два здания. И первое из них относится еще к концу 18 века. До сих пор спорят между собой архитекторы, кто из двух великих архитекторов того времени построил это здание. Либо это Василий Баженов, либо Вален де Ламот, знаменитый француз, приехавший в Россию в екатерининские времена. Предназначалось изначально это перестроенное либо де Ламотом, либо Баженовым здание с характерным для конца XVIII века скругленным углом для одного из ближайших сподвижников Екатерины II, Бецкова. Впоследствии, уже в начале XIX века, оно будет перестроено для принца Ольденбургского по случаю его женитьбы на родной сестре императора Александра I, Екатерине Павловне, или Катиш, как называли ее в императорской семье.
Прежде чем вы расскажете вот эту интересную, необычную историю, я хочу уточнить. То есть сейчас там находится, ну, не институт, по-моему, Академия культуры.
Она уже, по-моему, снова не Академия, а университет. В общем, постоянно меняются эти названия.
В любом случае, при советской власти это был институт культуры имени Надежды Константиновны Крупской. Но он занимает два здания. Сейчас мы говорим о том здании, что ближе к Летнему
Конечно,
саду.
Конечно, да, по порядку.
И тогда историю.
Итак, друзья мои, Катиш. Екатерина Павловна, крестница императрицы Екатерины II, названная в ее честь. По воспоминаниям современников, она была прекрасно образована и воспитана, с детства любила серьезные занятия, изучала математику, историю, географию и другие науки. Графиня Эдалинг так писала в своих мемуарах: «Живая, даровитая, наделенная неординарным умом и своеобычным характером, умевшая очаровать всякого и господствовать над всем, что ее окружало. Она была хороша собой и, как говорили, с красотой телесную, сочетала очаровательность и разум, обогащенный обширными сведениями. При этом была Екатерина Павловна связана с несколькими вполне романтическими историями. Еще в 1808 году, во время эрфуртского свидания, Наполеон попросил у Александра I руки его сестры. И тот склонен был согласиться, но мать Александра и Екатерины, императрица Мария Федоровна, воспротивилась. Да и сама Екатерина заявила, что скорее пойдет замуж за последнего русского истопника, чем за этого корсиканца. Говорят, что сама княжна была влюблена в это время в героя войны со шведами князя Михаила Петровича Долгорукова, который трагически погиб в 1808 году в битве при Иденсалме в Финляндии. Незадолго до этого Мария Федоровна дала согласие на марганатический брак своей дочери с князем Долгоруким, но тут оказалось, что это согласие как бы осталось в туне. После этого Екатерина Павловна всерьез увлеклась человеком, которого многие считали некрасивым. Но своего рода апофеоза мужественности. Это был будущий герой Отечественной войны 1812 года грузинский князь Петр Багратион. Поговаривали о связи между ними, но эта связь не могла иметь последствий, потому что Багратион, хотя и несчастливо, но уже был женат. И тем не менее, от брака с Наполеоном Екатерина Павловна категорически отказалась. Наполеон, однако, не отступился и посватался к Екатерине Павловне еще раз. Кроме того, сватался к ней принц Леопольд Кобургский. Но Екатерина считала себя влюбленной в Россию и не захотела покидать страну. Поэтому она предпочла брак со склонным вступить на русскую службу вполне скромным, казалось бы, иностранным принцем Георгом Ольденбургским, которого, как считали некоторые, была давно влюблена, и с которым втайне обручилась. Смирнов-Рассет в своем дневнике вспоминает: «Мы получили неожиданное известие, которое взволновало весь двор. Наполеон просил руки Екатерины Павловны. За завтраком великая княгиня шутила и смеялась над принцем Ольденбургским, который не скрывал своих чувств к ней. А вечером у вдовствующей императрицы Марии Федоровны было большое собрание. Не было только ни Екатерины Павловны, ни принца Ольденбургского. Неожиданно дверь отворилась, и дежурный камергер объявил: «Ее императорское высочество, великая княжна Екатерина Павловна с нареченным женихом принцем Ольденбургским». В приданое молодые получили Аничков дворец и дворец в Твери, бывший путевой дворец императрицы Екатерины Великой, который был перестроен по случаю этого брака, поскольку принц Ольденбургский был назначен тверским и ярославским генерал-губернатором. Через некоторое время для династии Ольденбургских был перестроен и бывший дворец Бицких на Дворцовой набережной, рядом с которым мы с вами сейчас стоим. Перестраивал для альденбургских этот дворец архитектор Василий Стасов. В этом дворце альденбургские потомки принца и Екатерины Павловны будут жить в России до самой революции 1917 года. Итак, друзья мои, сейчас дворец принцев альденбургских – это одно из зданий, которое принадлежит Университету культуры имени Крупской, вместе с соседним зданием, про которое мы будем говорить уже в следующий раз.
Мне осталось лишь только напомнить, что сегодня такую интересную историю из жизни аристократов Петербурга и России, а также мы продолжили экскурс по набережной Дворцовой, нам рассказывал писатель, поэт, краевед Михаил Владимиров. Огромное спасибо, Михаил.
Спасибо вам за внимание, дорогие друзья, и до следующих встреч.
Ну а с вами была журналист Ирина Озерская. Я тоже прощаюсь с вами. До новой встречи через 2 недели.
Городской наблюдатель.